2.9. Мидгард-Земля. Возвращение.
Ясный Сокол объясняет Настеньке причины своей женитьбы на дочке хозяйки, у которой работала Настенька. И он прямо говорит, что, видать, не по своей воле он ее взял в жены, а под действием чужеземного зелья приворотного. Зелье, которое лишает человека его сознания и воли. Славяно-арийских ведах говорится о том, что оставшихся в живых людей на захваченных чужеземцами планетах-землях враги облучали цираном. И это лишало людей сознания и воли. И в одном, и в другом случае результат тот же. Человек лишается своего сознания и своей воли. И вновь любопытный смысловой оборот используется в сказе. Именно на рассвете и ясный сокол, и Настенька в виде голубки опускаются возле небесной колесницы Тарха Перуновича, которая доставляет их прямо на Мидгард-Землю. Именно на Мидгард-Землю, а никуда бы то ни было. А ведь если еще и вспомнить, что Тарх Перунович и его сестра Тара — защитники земли русской, то тогда все встает на свои места. Бог Тарх Перунович на рассвете нового дня Сварога доставляет ясного сокола, пробудившегося от одурманивающего сна, на Мидгард-землю. Доставляет на рассвете нового дня Сварога, во время которого должна состояться последняя решающая битва света и тьмы. А ведь именно пробуждение от сна ясного сокола, птицы-воина, легенды связывают с началом возрождения земли русской. Таким образом, круг замкнулся. В сказе прямо говорится о победе светлых сил над темными и в этой последней битве света и тьмы. И еще один весьма интересный момент в сказе. В течение всего своего путешествия с планеты Земли на планету Землю Настенька перед отлетом надевала железные сапоги, и к моменту посадки на очередную планету Землю она изнашивала одну пару железных сапог и изгладывала один железный хлеб. На планету Землю, в чертоге Финиста, на которой находился ясный сокол, Настенька прилетела на небесной колеснице бога Тарха Перуновича. И во время полета износила последнюю пару железных сапог и изголодала последний железный хлеб. Улетая с Мидгард-Земли, Настенька имела с собой 7 пар железных сапог и 7 железных хлебов, и они уже все вышли. И что происходит дальше? А дальше Настенька и Ясный Сокол уже вместе садятся на ту же самую небесную колесницу бога Тарха Перуновича Вайтмару, и в один перелет в 27 дальних дали, это 37,8 световых лет, оказывается на Мидгард-Земле. И самое интересное, на что, опять-таки, практически никто не обращает внимания, ни Настенька, ни Ясный Сокол не надевают одну за другой 7 пар железных сапог и не изгладывают во время самого длинного перелета 7 железных хлебов каждый. Уже одно это полностью подтверждает, что железные сапоги и железные хлеба в сказе являются только образом, посредством которого сказители доносили до своих слушателей идею удаленности других планет Земель от Мидгард-Земли, а они являлись предметами, необходимыми для путешествия от одной звезды до другой. А теперь вернемся к другому смысловому плану, который для нас наиболее интересен и важен. Согласно многоплановости, заложенной нашими предками в сказе, дальше, по идее, должно быть описание событий, связанных с возрождением земли русской.
Полетели они над родимой землей, к родным краям, а как прилетели к знакомому лесу, поглядела Настенька вокруг. Видит она, терем ее родителя в оскуфе лесном стоит, как прежде был. Захотела Настенька увидеть отца родителя, и тут же обратилась она в красную девицу, а ясный сокол ударился о сырую землю и сделался перышком. Взяла Настенька перышко, спрятала его к себе на грудь, за пазуху и пришла к отцу. «Здравствуй, дочь моя меньшая, любимая! Я думал, что тебя и на свете с ворожем нету. Спасибо, что отца родителя не забыла, в родной Скуф воротилась, где была так долго. Чего по дочи кровь не спешила? Прости меня, милый батюшка, так нужно мне было. Что ж, нужно так нужно. Спасибо, что нужда прошла».
Во-первых, хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что на колеснице небесной в Айтмаре бога Тарха Перуновича был совершен только один перелет из чертога Финиста до Мидгард-Земли в 39 дальних дали, 37,8 световых лет. Во-вторых, побывав на 6 разных планетах-землях и вернувшись обратно на Мидгард-Землю, Настенька потратила на все эти звездные путешествия туда и обратно всего несколько лет своей жизни. И в сказе дается полное опровержение теории относительности Эйнштейна, так как, согласно этой теории, движение со скоростью большей скорости света невозможно. А при движении со скоростью света время на космическом корабле должно остановиться. А это означает, что Настенька должна была остаться почти такой же, как была, а для всех оставшихся на Мидгард-Земле должно было пройти более 37,8 плюс 37,8, 75,6 лет. Почему столько? А вот почему. Согласно теории Эйнштейна, движение со скоростью света в принципе невозможно. Таким образом, за время полетов Настеньки даже с околосветовой скоростью на Мидгард-Земле должна была пройти не одна сотня лет. А Настенька побывала на 6 планетах-землях, разных чертогов созвездий и вернулась домой. А ее старшие сестры еще не вышли замуж, и ее отец, жив-здоров, продолжает работать в своем хозяйстве. А если учесть, что, согласно традициям наших предков, мужчина мог жениться не раньше, чем ему исполнится 21 год от роду, а девушка могла выйти замуж, будучи не моложе круга лет 16 лет, то тогда получается, что, когда Настеньке исполнилось 16 лет, ее отцу было не менее 21 плюс 13 плюс 16 – 50 лет. Это если считать, что все дети в семье ее отца были погодками. Вот такая вот арифметика получается. А если учесть, что было однозначно доказано, что путешествия Настеньки в другие звездные системы были абсолютно реальными, в то время как положение теории Эйнштейна уже опровергнуто экспериментальными данными последних десятилетий и не только последних, да и никогда не были чем-либо подтверждены, то следует ориентироваться на реальные факты, а не на выдумки типа теории относительности Эйнштейна. Более подробно смотри статью Николая Левашова «Теория Вселенной и объективная реальность». Реальные факты содержатся именно в сказе о ясном соколе. В то же самое время из вопросов отца Настеньки ясно, что прошло не менее 2-3 лет, но и не более. А теперь пора вернуться к тексту сказа.
А случилось это на праздник Триглава, и в округе большое торжище открылось. Собрался на утро отец на торжище ехать, и старшие дочери с ним едут подарки себе выбирать. Отец и меньшую дочь позвал Настеньку, а Настенька и отвечает. «Батюшка, — говорит, — я с дороги притомилась, и надеть мне нечего на себя. На торжище чаясе нарядные будут». «Я сам тебя, Настенька, обрежу, — отвечает отец, — на торжище чай торг большой». А старшие сестры, говорят младшей, на день наши уборы у нас лишние есть. «Ах, сестрицы, спасибо вам, — говорит Настенька, — мне ваше платье не по кости, да мне и в родных стенах хорошо». «Ну, будь по-твоему, — говорит ей отец, — а что с торжище привезти? Какой подарок? Скажи, отца не обижай». «Ах, батюшка, ничего мне не надобно, все у меня есть». Недаром я далеко была и в дороге утомилась.
Любопытно, что Настенька и Ясный Сокол прибыли на Мидгард-Землю накануне праздника Триглава. Это праздник конца весны и начала лета, отмечаемый 15 июня. Это праздник торжества жизни. Существует несколько Триглавов, например, Сварожий Триглав, Сварог Перун Велес, каждого из которых считают сильнейшим, соответственно, в праве, яве и наве. У наших предков никогда не было религии, у них была вера, просветление знанием, и весь окружающий мир был для них материальным. И мир праве, и мир яви, и мир нави. Для наших предков мир нави, мир духов, был таким же реальным, как и мир яви. Только материализм славяно-ариев принципиально отличался и от так называемого вульгарного материализма, и от метафизического, и от диалектического. У древних русов все эти миры были только частью единого материального мира Вселенной, но эта тема для отдельного разговора. А вот название праздника Триглава позволяет нам точно определить даже день, когда Настенька вернулась в отчий дом. 15 июня 470 или 471 нашей эры, или 33-го травения лета 5978 или 5979 от сотворения мира в Звездном храме. Таким образом, в сказе о Ясном Соколе дается весьма точная информация не только о координатах чертогов созвездий, которые посетила Настенька во время поисков своего суженого, но и точная дата ее возвращения домой. Так что перед нами действительно сказ, обогащенная образами повествования о реальных событиях прошлого нашего народа и прошлого, не такого уж и удаленного. Действительно, великого прошлого, если даже осколки оного, которые сохранились на момент создания сказа, лежат вне представлений современной цивилизации. Даже в сказе наши предки умудрились гармонично наложить несколько пластов информации один на другой так, что каждый слушатель сказа услышит и усвоит из него только то, к чему готов, не более. Только благодаря этому сказ о Ясном Соколе дошел до наших дней в устной форме таким, каким он был создан. Как ни старались паразиты и их слуги, в глубинах необъятных просторов Руси люди из уст в уста передавали от поколения к поколению изначальный сказ. Сплетение в одно нескольких уровней информации позволило сохранить изначальный смысл сказа о Ясном Соколе через людей, многие из которых не имели ни малейшего представления ни о звездах, ни о космических перелетах, ни о ночах и днях Сварога. И, как ни странно, социальные паразиты и их слуги помогли этому, даже не понимая, каким образом. Подменяя изначальные значения слов русского языка, чтобы уничтожить правду, они тем самым добились того, что простые люди, передававшие сказ из уст в уста, понимали многие слова сказа уже в искаженном, но ставшем им привычном смысле и поэтому не искажали сказ, так как во многие старые слова русов вкладывали уже другой смысл. Они, слова, тем самым и были сохранены для потомков. Теперь только нужно восстановить изначальный смысл русских слов, и наш язык вновь наполнится истинным смыслом и силой. В слово «чертог» созвездия во время ночи Сварога стали вкладывать смысл жилья, говорить в чертогах князя, например. Слова «даль» и «даль-дальняя» трансформировались в слова «далеко», «вдали», «далече» и так далее, которые обозначали уже не расстояние до звезд, а удаление от чего-нибудь только на тысячи, а порой и сотни километров. Под словом «Земля» стали понимать не планету, вращающуюся вокруг звезды, а соседскую территорию на одной и той же планете. И в некоторой степени, благодаря этому, сказ о Ясном Соколе дошел до нас в устной форме в своем изначальном виде. Благодаря тому, что народная душа не подлежит какой-либо цензуре, в отличие от письменной речи. Теперь вернемся к тексту сказа.
Отец со старшими сестрами уехал на торжище. В ту же пору Настенька вынула свое перышко. Оно ударилось о пол и сделалось прекрасным добрым молодцем, Ясным Соколом, только еще прекраснее, чем он был прежде. Настенька удивилась, да от счастья своего ничего не сказала. Тогда сказал ей Соколичек: Не дивись на меня, Настенька, это я от твоей любви таким стал. А хоть и дивлюсь, сказала Настенька, да для меня ты всегда одинаков, я тебя всякого люблю. А где родитель твой, батюшка? На торжище уехал, и сестры с ним старшие. А ты чего, Настенька моя, не поехала с ними? А у меня суженый есть, ясный сокол. Мне ничего на торжище не надо. И мне ничего не надо, сказал финист, да я от твоей любви богатым стал. Обернулся соколик от Настеньки, свистнул в окошко. Сейчас явилась на зов его колесница золотая, расписанная, а три белых коня гривы свои до земли распустили. Нарядились они, сели в тройку, кони помчали их вихрем. Приехали они в город на торжище, а торжище только открылось, все богатые товары и яства горою лежат, а люди еще едут в дороге. Соколик приобрел на торжище все товары, все яства, что были там, велел их обозами везти в Осков лесной к родителю Настеньки. Одну только мазь колесную он не стал брать, а оставил ее на торжище. Он хотел, чтобы все миряне, какие приедут на торжище, стали гостями на его свадьбе и скорее ехали к нему. А для скорой езды им мазь нужна будет. Поехали ясный сокол с Настенькой в Осков лесной. Едут они быстро, коням белогривым воздуха от ветра не хватает. На половине дороги увидела Настенька своего батюшку и старших сестер. Они еще на торжище ехали и не доехали. Настенька велела им ворочаться ко двору на свадьбу ее с ясным соколом из чертога финиста. А через 3 дня собрался в гости в Скуф лесной весь народ, что жил на 100 верст в округе. Пришел и старый волф в Скуф лесной. Он благословил семейный союз сына своего с Настенькой и устроили свадьбу дивную и богатую. В пищу на свадебном перу добавляли масло из серебряной масленки с золотой крышечкой, что богиня Несреча подарила, так вкуснее всей пищи никто и не пробовал. Из муки, что намолола серебряная меленка жерновами малахитовыми, напекли пряников печатных, так слаще их никто в тех местах и не пробовал. А как заиграла Настенька на гуслях, весь мир плясать, танцевать стал. На той свадьбе прадедушки наши и прабабушки были. Долго они пировали, жениха и невесту величали. С весны до зимы не разошлись бы, да настала пора убирать урожай, хлеб осыпаться начал. Оттого и свадьба закончилась, и на перу гостей не осталось. Свадьба закончилась, и свадебный пир гости позабыли, а верное, любящее сердце Настеньки навсегда запомнилось в родах славянских на родной Мидгард-земле.
Вот и закончился сказ о ясном соколе. Закончился свадьбой Настеньки и ясного сокола. Но не только о человеческом счастье говорится в этом отрывке сказа. Напомню, что ясный сокол является символом птицы-воина, защитника земли русской, и именно с его пробуждением связывают возрождение Отечества, освобождение Мидгард-земли от контроля сил тьмы, паразитической серой расы и ее слуг. Свадьба — это еще и символ продолжения жизни, символ новых поколений русов, которые появятся после победы сил света над тьмою. Свадьба — это еще и символ простого человеческого счастья, когда две половинки соединяются в одно целое. Ведь из счастья простых людей, каждой семьи, складывается будущее всего народа, нации. Ведь каждая семья — это как капелька чистой воды, если в семье царит любовь и взаимопонимание. И эти капельки чистой воды, сливаясь воедино, создают мощный поток реки народной, которая превращается в поток живой, в котором быстро зарастают раны души народа и происходит его возрождение на принципиально новом уровне. Народ может процветать только тогда, когда люди, образующие этот народ или нацию, счастливы, когда смеются и радуются дети, когда улыбаются женщины и когда мужчины сильны и свободны. В сказе прямо говорится на то, что его события не происходили во времена давние и предавние. Когда говорится о том, что на свадьбе Настеньки и Ясного Сокола были наши прадедушки и прабабушки, то это явно указывает на относительно недавние события, иначе сказано было бы по-другому. И свадебные торжества закончились, согласно сказу, к моменту убора урожая, что подтверждает правильность выводов о времени возвращения Настеньки с ее суженым домой. 15 июня 470-го или 471-го года нашей эры, 33-го травеня, лето 5978-го или 5979-го от сотворения мира в звездном храме. И еще один момент. Оставшиеся волшебные, так называемые, подарки богинь Настеньки на Мидгард-Земле ни у кого не вызвали удивления. А это означает, что еще совсем недавно даже простые люди на Мидгард-Земле не шарахались от них, как потом в начале 20 века люди бросались в сторону при виде паровоза, автомобиля или самолета. Это произошло только после тысячелетнего духовного просветления христианской церковью.